заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Вітаю усіх наших слухачів та глядачів в ефірі програма «Духовні поради». 31 жовтня світ відзначає свято. І ми говоримо зараз не про Хеллоуін, а говоримо про День Реформації. 503 роки з Дня Реформації будемо відзначати от зовсім-зовсім скоро. Трошки більше про цю подію, взагалі про її значення і про те, чи актуально це сьогодні, ми поговоримо сьогодні у нашій програмі. Наш гість – Бурноволоков Олег, доктор філософії, викладач історії церкви. Олег, вітаю вас.
Вітаю.
Давайте от перед тим, як вже перейдемо більш до того, що означає реформація, трошки візьмемо історичного контексту. Взагалі, які були обставини, в яких виникла оця реформація? Що взагалі означає це слово «реформація»?
Ну, слово «реформація» обозначає преобразование.
Якщо можна трошки ближче до мікрофона.
Слово «реформація» обозначає преобразование, преобразование общества. І коли ми говоримо о реформаційних событиях того періоду времени, ми повинні розуміти, що це не тільки реформація релігії. Почему-то в последнее время как бы мы акцентируем внимание на реформу Мартина Лютера. Это реформация общества, культурных, мировоззренческих аспектов, религиозных аспектов. Опять же, играла большую роль развития социума, да, потому что этот период, который, ну, будем так говорить, общество полностью изменилось, это начало нового времени, и мы, как люди, являемся продуктами именно реформации. Новое мышление, новые взгляды. Ну, представьте, вот, допустим, до реформации простой бы человек давал бы клятву своему сюзерену, господину, на верность, на то, что ты не будешь бунтовать, устраивать революции какие-то или другие события. Фактически, все сводилось к тому, что вассал должен подчиняться полностью господину. Реформационные события, как я уже сказал, не только религиозные, да, но и социальные какие-то, потому что эти процессы начались задолго до 31 октября 1517 года. Фактически с того момента, когда началось формироваться города, где формировались вольнодумство, различная свобода какая-то определенная. И вот после вот этих событий, начиная с 1517 года, как возьмем точку отсчета, потому что мы привыкли к этому, ситуация меняется. Постепенно мы видим, что сюзерен, будем говорить, дает клятву народу своему о верности. И вот то, что мы сегодня видим, формирование свободы слова, свободы веры, свобода религии, да, по сути, это продукт тех событий 16-го столетия.
Тобто до цього не було свободи віри, свободи влади, там демократії, можливо.
Ви знаєте, я завжди люблю говорити, що демократія була тільки в двох странах, це Швейцарія і Казача Республіка у нас. Ага. Ви знаєте, в остальних случаях це була феодальна система і повністю підчинення, в общем-то, своєму господину. Какой-то свободи віроисповідання, звісно ж, не було. Чоловік рождався в католицизмі или в православ. Будем так говорить, он должен был умереть в нем, по сути. И выбора фактически не было. Можно сказать, можно, ну, выбор между смертью и верой. Или ты остаешься католиком и живешь, или ты просто умираешь. Но выбираешь
тобто
веру.
Тобто церква правила світом?
Да, фактически да, да. Влияние церкви было огромное на, в общем-то, все сферы жизни человека. От рождения до смерти.
А це добре чи погано, по-вашему? Коли церква править світом?
Ви знаєте, хороший вопрос. Спасибо за этот вопрос. Я разделяюсь, если честно сказать. Все же в церкви люди остаются людьми. Со своими страстями, со своими интересами. И Наверное, церковь должна отвечать за духовную составляющую жизни человека, а не пытаться заходить дальше. Потому что это всегда приведет к плачевным результатам. Угу. Во-первых, это плохо будет для самой церкви. Потому что человек сможет, знаете, исповедуя великие цели во имя Божье, миссионерская деятельность народов, но идти по трупам людей, заставлять верить в Бога,
вы имеете на увазе крестовые походы.
И не только крестовые походы. Крестовые походы, то само собой, это, в принципе, даже сыграло положительную роль. Будем так говорить, крестовые походы – это столкновение Востока и Запада. И они обновили Запад и начали шаг к реформации. Фактически, когда мы говорим об эпохе реформации, те процессы, которые, в общем-то, возникают в 11, 12, 13, 14 столетии, это ступеньки к реформации, которые уже было, больше будем говорить, такой апогеей развития общества. Но столкновение Востока и Запада, столкновение культур, столкновение ценностей, формирование городов, ослабление феодальной системы, потому что очень много феодалов-рыцарев погибли в этом крестовом походе. Это, естественно, отразилось на трансформацию общества, где города становятся более свободны. Там возникает больше вольнодумства. Человек задает вопрос, а почему я должен верить? Конечно, тут есть и плюсы, и минусы. Развивается свобода личности человека, но в то же время есть такие моменты, будем так говорить, в церкви, где трудно объяснить разумом некоторые вещи в вопросах веры. Да? И когда человек просит, чтобы объяснили ему рационально, это невозможно. И он начинает сомневаться. Сомнение может привести к атеизму, и фактически реформация привела не только такие положительные моменты, да, свобода и так далее, но и дала толчок к развитию, хотя атеизм и раньше был, но дала толчок к рационализму, атеизму и многим другим моментам.
Так все-таки, коли церква править, це добре чи погано?
Я ответил уже. Церковь должна занимать свое место в обществе.
Угу. Ну, але чи має вона право впливати от в глобальному на весь устрій держави?
Вы понимаете, давайте посмотрим какие-то моменты, связанные с устройством государства и устройством церкви. Цель церкви – это довести душу, бессмертную душу человека к небесам, да? Цель государства – это создать, по крайней мере, счастливое общество, чтобы каждый человек имел, ну, счастливое проживание в том обществе, в котором он живет. Немножечко разные цели.
Угу.
И если церковь будет переходить в другие цели, но будет дискомфортно во многих вещах. Потому что цель государства отличается от цели церкви. Церковь создана для того, чтобы привести бессмертную душу человека в Царство Божье. Государство формирует общество для того, чтобы максимально сделать счастливым людей в этом обществе. Это немножечко разные. Потому что один акцент на земное – угу. Другой акцент на небесное. И смешивать это нежелательно.
Чем занималась церковь от в 1500-е роки?
Ждала пришествия Христа. Угу. Да. Вы знаете, любое пробуждение, любое движение в вопросах, связанные веры, поиска Христа, это связано с ожиданием Христа. И вот действительно, примерно к 1490 году пошла тенденция ожидания Христа, что Христос вот-вот придет.
Другого пришествия.
Да, конечно, угу. Конечно. Поэтому и общество все больше и больше задумывалось. И, естественно, проповеди касались, что суд Божий постигнет каждого человека. А вы знаете, тогда ходили такие мысли, что спасется 4-5%, все остальные пойдут в ад. Поэтому и Мартин Лютер вот так ревностно начал искать Бога. Он боялся Бога, он боялся суда Божьего. Поэтому он и просто-напросто начинает изучать Слово Божье, чтобы иметь спасение. Понимаете? И фактически то общество ожидало пришествия Христа. Если вы были в Европе, вы увидите храмы именно той эпохи построенные, то вы увидите фрески, изображения, как правило, больше связано со страхом ада. картины Босха, да, если они такие ужасные, изображения сад наслаждений, да, это как бы взгляд такой, ну, осуждение, ну, образ такой, да, ада, будем говорить, от чего человек страдает, да, чем грешил, там и будет тем страдать, в общем-то, в своих страстях. И вот эти картины изображают то общество. Это общество жило в ужасе ожидания Христа. Поэтому, естественно, этот ужас ожидания толкал человека или к поиску Христа, или просто человек впадал в ступор.
Угу.
Поэтому...
Ну, а якщо от брати більш таку соціальну роботу, вона робила більш позитивного чи негативного в плані от, впливу на світ?
Ну, соціальна робота...
Ну, от візьмемо, наприклад, індульгенцію.
Угу.
Це ж було от якраз до реформації.
Так.
Це позитивно чи негативно?
Ну, опять же, з якої позиції ви будете смотреть? Якщо з позиції католіцької церкви, то ви знайдете множество позитивних моментів, да, допустим. А якщо ви будете смотреть з позиції протестантської або православної церкви, то, естественно, у вас буде взгляд негативний. Ну, що таке індульгенція? Це не освобождение, да? Проблема заключається в тому, що індульгенція, по суті, дорогі друзья, юридически она не освобождала человека от греха. Есть было условие, определенные условия для покупки индульгенции. Вы покупаете индульгенции, вы даете свои финансы на милосердие, на построение храма, на помощь бедным, на госпитали, которые нуждались в ваших финансах. Угу. После этого, когда вы дали благотворительный дар и вам выдали этот документ, вы должны прийти к священнику и покаяться в тех грехах, за которые вы, в общем-то, купили этот документ. Понимаете? То есть вы должны были прийти к священнику, сказать, я, ну, прости, Господи, в том согрешил. Только лишь после этого считалось, что, в общем-то, с человека снят грех. То есть он фактически, будем говорить, исповедовал свой грех. И индульгенции побуждали его задуматься над тем, что он сделал. Вот.
Ну, а Мартин Лютер, насколько я знаю, был уже против индульгенции.
Конечно, Мартин Лютер был против, потому что индульгенция стала больше говорить товаром. Вы знаете, когда человеческий фактор начинает включаться, то он ищет своего. И индульгенции использовались, в общем-то, для того, чтобы собрать определенные деньги на определенные назначения. И, скорее всего... То, что происходило тогда, это больше была механическая продажа документа для того, чтобы собрать финансы, да. И, естественно, Мартин Лютер выступает, потому что те процессы, которые начались, наверное, с 1507 года, он все больше и больше задумывался, в чем человека вера и как человек спасается. И раздумывая в период своего преподавания в Виттенбергском университете, он все больше приходил к такому значению, что человек спасается верой. Не по своим делам, не по своим поступкам. В общем-то, однажды он сказал такую фразу, если бы можно было спастись своими силами, то я был бы один из первых. Поэтому индульгенция, конечно же, она не вписывалась в теологию Мартина Лютера, он выступил. И действительно, индульгенция не вписывается в контекст Библии, потому что мы знаем, что человек спасается через Иисуса Христа. Но индульгенция – это было своего рода такой документ. Вы знаете, в истории практики христианства были такие письма мира, дорогие друзья. Письма мира, как правило, это 2-3 столетие, с 250 года, когда начались жесточайшие гонения, где, в принципе, указ императора заключался в том, чтобы пытать, пока не запытают, или пока не отречется человек. И много было отпавших. Но были случаи, когда мученики проходили вот эти все испытания, оставались живы. И вот человек, который отрекался от Христа, он вновь приходил в церковь, потому что он отрекся от Христа, потому что он не выдержал пытки, физические пытки, нагрузки на плоть, но он оставался в душе верным. И он приходил в церковь, и церковь не знала, как с ним поступить. И тогда было выработано такое письмо мира, где мученик, который не отрекся от Христа, который... прошел эти пытки, он просто ходатайствовал письменно за этого человека. И вот это письмо давало возможность вновь влиться в церковь, потому что стоял непростой вопрос, что делать с отпавшими от Христа, принимать их вновь в церковь через водное крещение или через покаяние, остановились на покаянии и через эти письма. И все было бы хорошо, да, и очень замечательно, когда мученик, который прошел, он ходатайствует за человека, который слаб по плоти и не выдержал эти пытки, потому что пытки действительно были очень жесткие. Но потом, знаете, у христиан есть такие дельцы, которые на всем делают деньги. Царство Божье, Царство Божье, но я живу в этом мире, поэтому пока я живу в этом мире, я должен формировать свое благосостояние материальное. И они начали скупать эти письма и продавать за деньги. И своего рода это те же самые индульгенции. По сути, человек платил деньги за то, чтобы получить это письмо, чтобы влиться вновь в церковь. Индульгенция. Это то же самое, но индульгенция, еще раз говорю, не освобождала человека от ада. Человек, который идет в ад, он идет в ад. Индульгенция не освобождала человека от чистилища. Она лишь сокращала пребывание чистилища. Это, опять же, специфика католической церкви, католического вероисповедания. Но на самом деле, по сути, первоначально индульгенции, которые еще сформировались где-то 12-е столетие, они уже тогда появляются. Это просто как милосердный вклад в церковь со стороны человека, как благотворительность для развития каких-то социальных, может, проектов, для строительства храмов. То есть, когда мы приносим какой-то дар Богу через наши пожертвования. Вот так вот.
А чи можемо ми от таку паралель провести з сьогоденням, що зараз теж є люди, які, ну, можливо, це вже не називається індульгенція, але теж які от хочуть своїми там грошима, вкладами там в храми відкупити свої гріхи?
Звісно, і сьогодні є такі люди механічні, які їм легше приклонити свою фінансову частину, да, матеріальну частину своєї життя, ніж свою душу. Но мы все прекрасно понимаем, да, все, что материальное, останется здесь, а все, что душевное, духовное, оно идет туда. И сколько бы мы ни вкладывали, если наша душа не склонилась перед Богом, и если она не ищет спасения, то навряд ли человек, он будет спасен. Да, это будет хороший, это будет замечательный человек, это будет меценат. Но проблема в том, что спасение за деньги ты не купишь. В это нужно верить. Это нужно искать. И не просто верить, а нужно еще искать. Верить мало, нужно прикладывать усилия. Бог любит, чтобы ему помогали в спасении человека. Он дает спасение человеку, но не может заставить принять человека спасение. Человек должен доброохотно взять этот дар в свою жизнь и в процессе своей жизни взращивать плоды этого спасения.
Тобто купити якусь свічку, там пожертвувати якусь навіть велику суму в храм, це мене не робить спасенним.
Ну, ви знаєте, купити свічку, да, ніколи не робило спасіння, тому що свічка – це образ молитви. І, по суті, сущность свічки заключалась в тому, що чоловік, приходя в православний храм, покупає свічку, він обращається к Богу или к святым, і коли уходить, він зажигає эту свечку. Он уходит из храма, но знает, что его молитва осталась в храме, она пламенеет перед Богом. Понимаете? Это больше как символ, как образ, потому что христианство формировалось когда? В античность. Античность – это образ. И вот когда мы смотрим православное богослужение, это, по сути, античный театр, где в образах показан сюжет Евангелия, которые записаны, в общем-то, на страницах Священного Писания. Поэтому, опять же, когда мы понимаем вот этот образ иконографии, литургии, да, которая присутствует, свеча как образ молитвы, храм как дом молитвы, он тоже имеет всегда свой образ, свой символ, да, круглые храмы почему-то всегда выстраивают на кладбище как образ вечности, да, допустим. Поэтому свеча – это не просто ты заплатил и поставил. Это твой образ. Угу. Это твое понимание, что твоя молитва осталась в храме. Она горит, она пламенеет. Тебя нету в храме, ты ушел. Но ты оставил после себя что-то.
Цікаво. Друзі, нагадую, що ми говоримо про значення реформації для нас сьогодні. Якщо у вас є якісь коментарі чи запитання до нашого гостя, можете їх писати під нашим стрімом у Фейсбуці, можете також писати під нашим стрімом в Інстаграмі і писати нам їх у Viber і Telegram за номером 099-228-2808.
Послухає мудрий і примножить знання.
Згадуючи День реформації, багато хто говорить про Мартіна Лютера. От, зрозуміло, що там можна про нього почитати багато в всіх енциклопедіях історичних і релігійних і таке інше. А от саме для вас, чим ця постать особлива?
Спасибо за вопрос. Мартін Лютер – інтересна личність, противоречивая. Он совершил очень много хороших поступков, но как политик в нем присутствует также много определенных моментов, которые, в общем-то, бы, ну, сегодня мы не одобрили. Это человек, который искал Бога. Вы знаете, когда мы говорим о реформации, мы должны понимать, что реформация, она разделилась как бы на два течения. Радикальная реформация, левая реформация, откуда и появляется движение евангельских групп, церквей. И классическая, да, нет, не протестантских. Протестантизм есть классический, а есть евангельский протестантизм. Классический протестантизм берет свое начало от Мартина Лютера, Ульриха Цвингли, Жана Кальвина, английская реформация, Генрих VIII. Евангельский протестантизм – это то, что мы принадлежим к евангельской церкви, евангельского образца. С него и начинается понимание свободы, не с Мартина Лютера. Потому что классическая реформация как таковая – это реформация сверху. Ее делали, будем так просто, князья, олигархи, которые хотели расшатать церковь, сформировать свою национальную церковь. Но благодаря этому появляется и национальная культура. И национальный язык, который, в общем-то, объединилось вокруг Библии Мартина Лютера и многие другие хорошие вещи. Но проблема в том, что это больше было бы, наверное, сказать, олигархическая реформация, реформация князей. Вопрос о свободе человека там не стоял как таковой. Там стоял только внутренняя свобода человека, но не внешняя свобода человека. Когда мы говорим о радикальной реформации, которая формируется в 1525 году, то, что мы называем анабаптистское движение, оно начинается снизу, с простых крестьян. Там не только внутренняя свобода и внешняя свобода, они часто себя называли свободные церкви. Почему свободные церкви? Потому что свобода заключалась в контексте отделения церкви от государства. Церковь как самостоятельная организация, которая не манипулирует государственной структурой, что присутствует в классическом протестантизме того времени. Свобода заключалась в том, что человек сам осознанно принимает крещение. Не то, что навязывает ему младенчество, а он свободно, согласно своей вере, принимает это. Ну и свобода в том, что община выбирала себе служителя, пастыря на общем собрании, а не назначалось это. Вот именно вот эта радикальная реформация, она заложила основу евангельского протестантизма. Поэтому нужно отличать евангельский протестантизм от классического протестантизма. Ну, а сам Мартин Лютер, как я уже сказал, неоднозначная личность, потому что он выступил против анабаптизма. Крестьянская война, мы прекрасно это знаем, 1525 года, около 100 тысяч жертв. 100 тысяч жертв. Избиение евреев. Вы знаете, нужно отличать Мартина Лютера раннего, который искал Бога, от позднего, который уже имеет власть. Он немножечко другой был. Его другое Влад восприятие. Влада его зипсовала? Но он по-другому начал видеть мир. Мне трудно сказать, что власть его испортила. Нет, ни в коем случае. Он остался верным Богу. Он искал Бога. Это тот человек, который искренне искал Бога. Я говорил, что из трех реформаторов, наверное, это единственный человек, который делал реформацию в личных поисках Бога. Потому что Цвингли – это был больше гуманист. Кальвин был больше юрист. и он преследовал другие цели. Мартин Лютер – это тот человек, который искренне искал Бога. А то, что его взгляд, ну, наверное, вы знаете, взгляд человека бывает разный. Когда он простой человек, не несет никакую политическую на себе власть, у него совсем по-другому, он по-другому воспринимает мир, он по-другому воспринимает общество. И человек, когда обретает власть, разница между ними огромная.
Угу.
Потому что он по-другому начинает видеть. Он по-другому начинает чувствовать народ. Он по-другому видит ситуацию. Потому что ему больше открыто. И он больше знает. И он в этом знании ищет каких-то решений. Потому что когда человек простой, да, и кухонные разговоры о политике, ну, как... Коммунисты обещали, что кухарка будет управлять государством, да? Но наше ограничение в наших познаниях и формирует наше понимание, что мы, мол, все можем, и мы не изменимся. Внешние обстоятельства влияют на нас. Внешние обстоятельства влияли на Мартина Лютера. Это реформация наполовину. Классическая реформация – это реформация наполовину. Да и трудно, наверное, назвать это реформация, потому что реформация – это подразумевает реформирование чего-то. Католическая церковь таки не была реформирована. А появилась новая церковь. Лютеранская церковь. Поэтому, наверное, слово «реформация» – это больше относится не к церкви, а к обществу. Общество ищет свое новое лицо.
Угу.
Появляются, опять же, Томас Мор, Кампанелла, понимание мира, политического уклада, коммунистические идеалы в тот период времени, как правильно управлять страной. Общество ищет себя. Особенно, опять же, если учесть, что вплоть до 1648 года были религиозные войны. 30% населения погибло в этих религиозных войнах.
Религиозные войны, кто за что воевал?
Протестанты отстаивали, ну, отстаивали свою позицию, ну, свою позицию веры в отношении католиков. Естественно, католики шли войной, чтобы отыграть свою позицию веры. Между ними попадались евангельские протестанты, которые не брали в руки оружие. И их как католики уничтожали, так и классические протестанты уничтожали. В общем-то, плюс прибавить еще пандемия, которая унесла достаточно много людей в Европе. Это все отразилось, в общем-то, и на экономику, что больше привело ценить рабочие руки, потому что недостаток людей сыграл свою роль. В связи с этим начала повышаться оплата труда. Человек стал свободен выбирать, у кого работать, где работать. Хотя закон, в принципе, ограничивал перебегать от одного хозяина к другому, но деньги играли свою роль. Поэтому реформация – это не религиозная реформация, это преобразование общества. Мы, дети, по сути, вот этих событий появляется понимание свободы личности. Личность, которая имеет право верить или не верить. Да? Именно реформация толкает на вот такие взгляды. Толкование Библии. Развивается экзегетика Библии, где на Библию смотрят не просто как на книгу, данную Богом, а она также формируется под влиянием литературных жанров Древнего Востока. Что, читая Библию, нужно понимать, при каких условиях она была написана, какой жанр использовал.
Контекст.
Ну, не то, что контекст, потому что, смотрите, песню о вещем Олеге Александра Сергеевича Пушкина, когда мы читаем, мы же не рассматриваем его с точки зрения истории. Да? Это как собирательный образ, поэма, которая рассказывает нам героическую личность. В Библии тоже очень много книг написано в поэтическом стиле. которая задача показать, в общем-то, не исторический контекст больше, а какие-то дидактические моменты, то есть познавательные, учительные, акцентировать. Но если это мы видим только в этом исторический контекст, а не видим дидактический, то мы ошибаемся.
Чи правда це те, що Мартін Лютер, саме Мартін Лютер, він доніс Біблію до простого народу?
Да, вы знаете, Мартин Лютер, вот перевод Мартина Лютера сыграла положительную роль на Германию, она стала объединяющей. До Мартина Лютера Библия была, и были переводы на немецком, но проблема в том, что в Северной Германии говорили на одном диалекте, в Южной Германии на другом, и порой они друг друга не понимали. Хотя жили в Германии. Вообще Германия это было, будем так говорить, сборник княжеств самостоятельных. И влияние, в общем-то, императора было минимальным, больше было влияние князей. И Мартин Лютер смог перевести на такой язык, который объединил германский народ. И вот благодаря этой Библии начинает формироваться литературный язык. И, естественно, в связи с этим начинает формироваться культура. Национальное государство, потому что, не забывайте, до реформации преимущественно это было империи, да, и они уже переросли себя, и, по сути, они начали крошиться, будем так говорить. Но вот реформация привела к тому, что формируется национальное государство, национальный язык, национальная культура, национальная валюта, то есть тот формат, который мы сегодня с вами имеем.
И это само завдяки перекладу Библии Мартина Лютера?
Не только.
Мартин Лютер был поштовхом.
Да, он был толчком, да, таким, потому что люди давно ждали. Люди давно ждали, когда это произойдет. А тут, вы знаете, религиозный такой, я бы сказал, ну не бунт, а восстание. Но согласно, опять же, Магдебургскому праву, народ имел право на восстание, если правитель уводит человека от Бога, народ от Бога. Если правитель, в общем-то, не заботится о народе. И вот тут все совпало, потому что, опять же, восставать против католической церкви нужно, как вам сказать, легально. И вот Мартин Лютер как раз оказался тем человеком, который устраивал все классы того общества, потому что в тот период времени, ну, кто были? Крестьяне, горожане и феодалы. Я должен сказать, что все эти три класса общества друг друга ненавидели, ну, лютой ненавистью. Крестьяне ненавидели феодалы, феодалы ненавидели горожан, горожане ненавидели феодалов и крестьян. Но, наверное, больше всего они возмущались угнетением, которое было со стороны, в общем-то, католической церкви. Потому что налоги Германии разоряли Германию. Получается так, что некоторые страны не платили налоги церкви в связи с какими-то переходными моментами в их истории. А Германия платила за всех налоги, потому что в Германии развивается производство, развиваются шахты. Там есть возможность собирать налоги. Поэтому, естественно, индульгенции идут продавать не в Англию, а в Германию. Едут туда, где есть деньги, чтобы собирать деньги. И это люди понимали. Когда с них берут деньги, и когда берут налоги, а не только церковь еще берет налоги, а еще и государственные структуры, плюс князья, то это, естественно, в общем-то, раздражает народ. И вот как раз вот это негодование, несогласие в отношении церкви, оно объединило эти три класса – горожан, крестьян и феодалов. Каждый из этих классов видел свои цели реформации и поддерживал свои идеи. Поэтому 31 октября Мартин Лютер вывешивает тезы. Но тоже, опять же, когда я говорю тезы, мы привыкли рассматривать 95 тезисов, да, но насколько это действительно он вывесил 95 тезисов, это большой-большой вопрос. Смысл вывешивать 95 тезисов на двери церкви, которые написаны на латинском языке, если население практически 90% не умело читать.
Перформанс.
Да, смысла нету. Вы понимаете, скорее всего, эти тези были не 95, а основные такие моменты. Но
ну, кто-то взагалі говорит, что они были разисланы епископам?
Они были направлены папе и, естественно, направлены архиепископу. Тезы, как правило, пишутся для чего? Для дискуссии, чтобы вызвать человека на дискуссию. Но почему-то 31 октября он повесил тезис, чтобы люди знали. Почему? Да потому что 1 ноября – это День всех святых. Это День всех святых. Что собой представлял? Это праздник. Это христианский праздник, День святых. Это,
в общем-то, Хэллоуин.
Нет, это другое чуть-чуть. Мы поговорим чуть позже об этом. День всех святых – это день... в общем-то, в которой празднуют, и не празднуют, а поминают святых, умерших во имя Иисуса Христа мученической смертью, которым не достался определенный день. Вы знаете, каждый день имеет имя какого-то святого. Там Александр и Елена. Да? И в древности, если человек рождался, допустим, там 21 апреля, чтобы назвать его именем, смотрели день какого святого, допустим, Александра. И человека называли Александр поэтому. Поэтому без паспорта, без ничего, он знал точно дату своего рождения. Он родился в день, допустим, Александра. Да? Это не значит, что он будет покровитель. Это стремление к святости этого святого. Но множество людей святых, которые умерли во имя Иисуса Христа во время гонения раннего христианского периода, не получили этого дня почтения. И вот тогда взяли все имена и соединили в один день, 1 ноября. День всех святых. Это день почитания умерших людей, которые отдали жизнь, стали свидетелями. Слово «мартиос», греческое слово «мученик», это свидетель Иисуса Христа. Он засвидетельствовал своей жизнью. И вот это день почитания этих людей. А 2 ноября – это день всех усопших во имя, ну, во Христе. Это получается два праздника, первое и второе. Как правило, в Германии люди со всей Германии ехали в свой родной город для того, чтобы отпраздновать этот праздник. И вот 31 октября вечером он вывешивает, зная, что 1 ноября со всей Германии приехали в эту церковь и придут на богослужение. И они смогут увидеть несогласие Мартина Лютера. И потом они разъедутся по всей Германии и разнесут то, что он показал. Скорее всего, это были основные тезисы. Несогласие. Впоследствии эти 95 тезисов, которые были написаны на латинском языке, отправлены архиепископу и папе, их сократили до 20. И на немецком языке опубликовали, чтобы народ мог лучше узнать.
Чьи у вас улюблены из этих тез? Три улюблені.
Ну, спасение только по вере, а не путем индульгенции. Одна из тез таких есть. Лучше дать милость бедному, чем отдавать деньги на индульгенции. То есть, вы знаете, именно эта теза подняла крестьянское восстание, когда люди, крестьяне увидели в этой тезе, что Мартин Лютер стоит за них. И рассчитывали первое время на поддержку, но когда увидели, что он отстаивает позицию феодалов, князей, так не феодалов, а князей, они начали отходить массово от него. Ну и, наверное, третье, что... Человек спасается, как я уже сказал, через веру, читая Священное Писание.
Соло скрипту.
Да, но это соло скриптура, это уже больше, наверное, тезы, которые Мартина Лютера сформировали в 19 столетии, да, только Писание, только благодать, только слава Божья. То есть Мартин Лютер не говорил соло, это больше католический священник, чтобы сбить вот эти тезы, основные принципы Мартина Лютера, он вывел именно в эти соло.
Цікаво. Друзі, ми повернемо за декілька секунд. Не перемикайте.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради».
Нагадую, що ви слухаєте програму «Духовні поради». Ми сьогодні говоримо з викладачем історії церкви, доктором філософії Бурноволоковим Олегом про значення реформації для нас сьогодні. Пан Олег, скажіть, будь ласка, чи згодні ви от з такою думкою, що через реформацію пролилося дуже багато невинної крові? І взагалі, що християнство от в ті часи насаджувалося через насильство? Ну і взагалі через багато хто звинувачує християн, от саме в тому, що вони насаджували свою віру, проливаючи кров.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, но до 17 столетия действительно христианство распространяло свою веру порой путем насилия. Но не всегда это было. Нельзя сказать, что навсегда. Были люди, которые путем миссионерства добровольно продавали себя в рабство, чтобы быть рабом и говорить о Христе. О каком здесь насилии может быть речь? Это избитая стандартная фраза критиков, которые пытаются критиковать христианство. Были моменты, да, через насилие у некоторых народов, как правило. Когда князь принимал христианство, естественно, люди не хотели принять, оставались в своей вере, то порой князья, чтобы распространять и укрепить христианство, проявляли насилие. Но, опять же, и были случаи, когда люди добровольно принимали христианство. Поэтому мне трудно сказать, что были те и те случаи. Но то, что христианство не распространяется насильно, оно не приведет к плоду, которому мы ожидаем, это 100%. Потому что, опять же, если мы посмотрим на развитие славянств, да, христианизации славян, мы увидим, что отголоски язычества до сих пор проявляются в нашем обществе. И, в принципе, об отголосках язычества свидетельствовали священники православной церкви 14, 16, 18, 19 столетия. То есть, ну, люди, по сути, могут внешне принять, но внутренне они остаются язычниками. А проблема веры как таковой – это не внешние изменения. Это в первую очередь внутреннее, которое начинает изменять внешне. Потому что если мы внешне изменились путем, путем внешних обстоятельств, да, как это было, знаете, после 313 года Константин начал приближать к себе христиан и очень много язычников для того, чтобы получить определенный статус, государственность, ну, службу какую-то, принимали христианство путем внешних каких-то моментов. И христианство стало, по сути, номинальным. Почему тогда начинает возникать движение монашества? Монашество – это как движение протеста против обмерщвления церкви. Когда люди видят, что в церкви номинально все происходит, они просто покидали церковь и уходили в пустынь для того, чтобы искать Христа. Поэтому насильное заставление принятия Христа, оно не принесет пользы ни для человека, того, кто проповедует о Христе, ни для человека, который принимает из-за, может быть, финансов, из-за политического влияния, из-за боязни какого-то насилия и так далее и тому подобное. Это лишь только временно. Спустя некоторое время он все равно или адаптируется к этой вере и смешает свои языческие как бы требы и понимания с христианством, или просто уйдет от христианства и станет явным критиком, который больше принесет проблем, нежели пользы. Угу. Поэтому христианство можно только принять добровольно, ощутив присутствие Божьего. Когда мы прикасаемся ко Христу и чувствуем Его мир в сердце, это самый главный плод Духа Святого, который свидетельствует, что мы примирились к Богу. Если человек теряет этот мир внутренний, да, значит, что-то он сделал не так. Значит, он поступил что-то не так. Значит, грех вошел в его жизнь. Потому что мир мы обретаем, только соединяясь нашей душою с Господом нашим Иисусом Христом. Это есть свидетельство нашего с вами возрождения, нашей живой веры. И именно это ищет возрожденный человек. Вы знаете, мне очень нравится иллюстрация в православии в контексте целостности человека. В православной церкви говорится, что во время грехопадения человек разделился сам по себе. Чувства, разум, да, его и эмоции. И каждая из этих составляющих, она самостоятельно требует свое согласно эгоистическим потребностям человека. И поэтому человек никогда не успокоится, в нем никогда не будет мир, потому что чувства будут в одно, сердце будет в другое тянуть, разум будет в третью сторону тянуть. Но во Христе это все собирается в единое целое и становится гармонией, мы ищем Христова.
Є люди, які вважають, що реформація – це тільки для церковних людей, для людей віруючих, що інших вона не стосується. Як ви вважаєте?
Ну, я вже сказав, що реформація, як такова, це реформація общества. Це культурне явлення. Це культурне явлення. Реформація, як событие, воно длиться буквально 30 років. 1517 по 1548 год. А вот реформация как период культурного влияния, да, начинается с 1517 вплоть до 1648 года. Поэтому реформация касается экономики, культуры, религии. Фактически она делает, формирует нового человека. А новый человек, хочешь ты, веришь ты, не веришь, ты сегодня совсем по-другому мыслишь. Для тебя ценности свободы, веришь ли ты во Христа или не веришь, являются приоритетными. Поэтому получается, что все те реформационные события, они отражаются и на верующего, и на неверующего человека.
А якщо забрати от весь релігійний контекст і лишити от тільки політичну і економічну реформацію, чи була б це та сама реформація, от, про яку ми говоримо, чи було б суспільство так змінено, реформовано, як ви кажете, без релігійного?
Спасибо большое. Наверное, нет. Потому что моральный и этический момент, который формировал Мартин Лютер и пытался формировать, и тот же Кальвин, да, пусть немножечко насильно, да, но он имел значение. Он имел значение, потому что форма веры, как фундамент, на котором все остальное выстраивалось, это была основа.
Наш ефір добігає кінця. Ще декілька питань. От після реформації виник розкол церкви. Хіба розкол – це добре?
Ви знаєте, звісно, хорошо, коли ми єдині. Но сам человек, да, или общество состоит из разных людей. И каждый ищет то, что ему более приемлемо. Христос один, но форма поклонения разная. Вы понимаете, Христос один, вера в Христа, в Его спасение, вера в воскресение мертвых, как у протестантов, как у православных, как у католиков. Но форма поклонения разная. И мне кажется, то, что мы из разных культур, разные люди, мы имеем право видеть Христа по-разному, но соединяемся в Его правде. Mm-hmm. Правда заключается никейский символ веры, который объединяет все христианские церкви. На одних церквях проповедуют, на других показывают форму богослужения через призму литургии. Главное, чтобы во всем этом люди видели Христа. И чтобы не только видели, чувствовали и возрождались от этого. Наверное, вот это одно из таких важных моментов. Христос остался один и тот же. А поклонение Ему, ну, у каждого народа, у каждого общества по-разному.
Тобто те, що навіть в протестантизмі є так багато течій, це нормально, це добре?
Конечно, это нормально. Я считаю, что это нормально, потому что, еще раз говорю, Христос один. Угу. Кому-то нравится петь из песни Возрождения. Кто-то поет псалмы Давида. Кто-то проповедует 15 минут, кто-то полтора часа. Оно не имеет значения. Главное, чтобы приносило плод, угу, плод Духа Святого. Чтобы человек во время прославления, да, он чувствовал присутствие Божье, и жизнь его менялась. Вот это. Потому что, посмотрите, сам Ветхий Завет показывает, что поклонение по-разному происходило в разную эпоху. Посмотрите, как Авраам поклонялся Богу. Поклонение Авраама отличается от поклонения Моисея. Отличается, потому что другие были моменты и факторы. Поклонение Моисея, как, в общем-то, лидера, отличается от того, какое поклонение было при Давиде. Поклонение Давида отличается от поклонения Соломона в эпоху Соломона. В эпоху, будем говорить, разрушения храма, там тоже было совсем по-другому. Угу. Понимаете, поклонение всегда меняется, и оно будет меняться в зависимости от общества, его мировоззрения, его культуры. Но вера в Бога, она незыблема и остается. И Бог просит именно сердце человека, чтобы принадлежало сердце. А оно незыблемо.
Тобто це був такий апгрейд, покращення для християнства, щоб кожна община, вона краще розуміла Бога і могла
да,
по-своєму йому поклонятися.
Щоб нашли удобне поклонение для себя, угу. для своей души.
Останні три запитання в такому форматі бліц, тому що вже ефір добіг кінця. Хеллоуін чи День реформації? Що святкувати і чому?
Дорогі друзі, Хеллоуін, опять же, тот праздник, который существует, оно связано с реформационными событиями. Почему? Потому что считалось, что этот древнекельтский праздник пришел, но он апгрейдился во времена Мартина Лютера, и считалось, нечистая сила выходит с 31 на 1 ноября и бродит по земле. И люди очень сильно их боялись. И для того, чтобы не бояться, что нужно? Высмеивать их.
Угу.
И вот Хеллоуин, как таковое, это высмеивание нечистой силы, по сути, да? То есть они свой страх прятали за вот такой иронией, да, сарказмом в отношении. Их бояться не надо, Христос победил их. Понимаете? Мы празднуем реформацию, а не нечистую силу. А День святых почитать нужно, тех мучеников, которые умерли во имя Иисуса Христа.
Чи є Мартін Лютер 13-м апостолом?
Звісно, ні.
І останнє. Уявімо, що ви їдете з людиною в ліфті, і вона вас запитує, яке значення реформації от для мене сьогодні?
Свобода слова, свобода віри, свобода совісті.
Це був викладач історії церкви, доктор філософії Бурноволоков Олег. Дякую вам дуже за ефір.
Дуже дякую.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради». Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.